Глава 5. Словно затравленный волк, бледный и озлобленный, с горящими глазами, все еще не теряя самообладания, капитан, точно приросший к мостику, жадно и сердито озирался вокруг, ища спасения людей и клипера. Казалось, он чувствовал эти взгляды, полные мольбы и укора, устремленные на него, и мысль, что он виноват в гибели, снова пронеслась в его голове, заставив болезненно дрогнуть мускулы его напряженного, страшно серьезного в эту минуту лица. Спасения, казалось, не было. Прошло не более минуты, как клипер понесся на гряду, и капитан, переживший в эту минуту целую вечность к ужасу своему, не находил исхода. Еще десяток минут, и клипер вскочит на камни, и там общая смерть. Но вдруг глаза его впились в небольшой заливчик, вдавшийся в берег справа, впились и блеснули радостным блеском, озарив все его лицо. И в то же мгновение он крикнул в рупор громким, уверенным и повелительным голосом: «Паруса ставить! Марсовые к вантам! Живо! Каждая секунда дорога! Молодцы!» — прибавил он. Этот уверенный голос пробудил во всех какую-то смутную надежду, хотя никто и не понимал пока, к чему ставятся паруса. Только старый штурман, уже приготовившийся к смерти и по-прежнему спокойно стоявший у компаса, весь встрепенулся и с восторженным удивлением взглянул на капитана. «Молодчага выручил», — подумал он, любуясь, как старый морской волк, находчивостью капитана и догадавшись, в чем дело. И штурман снова оживился и стал смотреть в бинокль на этот самый заливчик, почти закрытый возвышенными берегами. «Я выбрасываюсь на берег», — отрывисто, резко и радостно проговорил капитан, обращаясь к старшему офицеру и к старшему штурману. «Кажется, там чисто, камней нет», — прибавил он, указывая закостеневшей рукой, красной, как говядина, на заливчик, омывающий лощинку. «Не должно быть», — отвечал старый штурман. «А как глубина у берега?» «По карте 20 фут». «И отлично, полветра мигом долетим». «Как бы в эдакий шторм не сломала мачт», — вставил старший офицер. «Есть о чем говорить теперь», — небрежно кинул капитан и, подняв голову, крикнул в рупор: «Живо, живо, молодцы!» Но молодцы, стремительно качавшиеся на реях и цепко держась ногами на пертах и без подбадривания в надежде на спасение, торопились отвязывать Марселя и вязать рифы, несмотря на адский ветер, грозивший каждое мгновение сорвать их с рей в море и на палубу. Одной рукой держась за рею и прижавшись к ней другой свободной рукой, каждый марсовый делал свое адски трудное дело на страшной высоте при ледяном вихре. Приходилось цепляться зубами за мякоть паруса и рвать до крови ногти. Наконец, минут через 8, во время которых клипер приблизился к бурунам настолько близко, что можно было видеть простым глазом черневшие по временам высокие камни, паруса были поставлены, и ястреб с марселями в 4 рифа и под стакселем снова, как послушный конь на доброй узде, бросился к ветру и, накренившись, почти чертя воду бортом, понесся теперь к берегу, оставив влево за собой страшную пенящуюся ленту бурунов. Все перекрестились, надежда на спасение засветилась на всех лицах, и боцман Егор Митрич уж ругался с прежним одушевлением, за невытянутый шкотус такселя и с заботливой тревогой посматривал наверх нагнувшиеся мачты. «Спасайте-ка свои хронометры, Лаврентий Иванович», — сказал капитан, когда клипер был уже близко от берега. «Удар будет сильный, когда мы врежемся». Старый штурман пошел спасать хронометры и инструменты. Клипер, словно чайка, летел с попутным штормом прямо на берег. Мертвое молчание царило на палубе. «Держись, ребята, крепче!» — весело крикнул капитан, сам вцепившись в поручни. «Марсы, фалы, отдай! Стаксель долой!» Паруса затрепыхались, и ястреб со всего разбега выскочил носом в устье лощины, глубоко врезавшись всем своим корпусом в мягкий песчаный грунт. Все, как один человек, невольно обнажили головы. Глава 6. «Спасибо, ребята! Молодцами работали!» — говорил капитан, обходя команду. «Рад стараться, ваш высокородие!» — радостно отвечали матросы. «За вас вечно будем Бога молить!» — слышались голоса. Капитан приказал выдать людям по 2 чарки водки и скорее варить им горячую пищу. Вслед за тем он вместе со старшим офицером спустился вниз осматривать повреждения клипера. Повреждений оказалось не особенно много, и воды в трюме почти не было. Только при ударе тронула машину, да своротила камбуз. «А молодец, ястреб, крепкое судно, Николай Николаевич!» «Доброе судно», — любовно отвечал старший офицер. «Сегодня пусть отдохнет команда, да и здесь стоять нам хорошо. Шторм нас не побеспокоит», — продолжал капитан. «А с завтрашнего утра станем помаленьку выгружать тяжести и провизию и еще вытянем подальше клипер, чтобы спокойнее зимовать и не бояться ледохода». «Есть», — проговорил старший офицер. «Провизии у нас ведь довольно до весны. На 6 месяцев. И, значит, отлично прозимуем в этой дыре», — заметил капитан, поднимаясь из машины. Радостные, счастливые, иззябшие и страшно голодные спустились офицеры в кают-компанию и торопили вестовых подать водки и чего-нибудь закусить, да скорей затопить печку. Об обеде пока нечего было и думать. Все заготовленное с утра пропало в свороченном на сторону камбузе. «Вот тебе и Сан-Франциско!» — проговорил после нескольких минут взволнованного молчания лейтенант Сниткин, оправившийся от страха и несколько сконфуженный, что видели его отчаянное малодушие. «Молите Бога, что вас не едят теперь рыбы», — серьезно заметил Лаврентий Иванович и с видимым наслаждением опрокинул себе в рот объемистую рюмку рома и закусил честером. «Если бы не наш умница капитан, были бы мы в настоящую минуту на дне морском. Он нас вызволил. Гениальная находчивость, лихой моряк». И старый штурман дернул другую. Все в один голос соглашались с Лаврентием Ивановичем, а мичман Нырков восторженно воскликнул: «Я просто влюбился в него после сегодняшнего дня, и какое дьявольское присутствие духа!» В эту минуту двери отворились, все смолкли. Вошел капитан вместе со старшим офицером. «Ну, господа», — проговорил он, снимая фуражку, — «вместо Сан-Франциско будем зимовать здесь, в этой трущобе. Что делать? Не послушал я вчера нашего уважаемого Лаврентия Ивановича, не ушел. А теперь раньше весны отсюда не уйдем. При первой возможности я дам знать начальнику эскадры, и он пришлет за нами одно из судов. Оно отведет нас в док, мы починимся и снова будем плавать на ястребе. «Да что это вы, господа, на меня так странно смотрите?» — вдруг прибавил капитан, заметив общие удивленные взгляды, устремленные на его голову. «Вы посидели, Алексей Петрович?» — тихо, с каким-то любовным почтением проговорил старый штурман. Действительно, его белокурая красивая голова была почти седа. «Посидел? Ну, это еще небольшая беда», — промолвил капитан. «Могла быть беда несравненно большая. А что, господа, не позволите ли у вас закусить?» — прибавил он. «Страшно есть хочется». Все радостно усадили его на диван. Весной за клипером пришел сам беспокойный адмирал на корвете «Резвый» и отдал в приказе благодарность капитану за его находчивость и мужество, с какими он спас в критические минуты экипаж и вверенное ему судно. Через несколько дней ястреб был приведен на буксире в Гонконг, и, починившись в доке, через месяц по-прежнему стройный, красивый и изящный плыл к берегам Австралии. 1893 год. Рассказ Константина Михайловича Станюковича «Ужасный день» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.